Итак, сейчас, дорогие, я хотел поговорить насчет, ну, все это, знаете, хорошее настроение, это хорошо, но сейчас я хочу затронуть очень уникальную тему. И сегодня я хочу поговорить насчет нескольких аспектов. Тему я назвал «Твердыни сознания». Дорогие, я так скажу, я еще не подходил в эту тему так глубоко, как сегодня я подойду к ней. И мы с вами разберем, что же это за твердыни, которые очень часто уничтожают всю нашу жизнь. Планы Бога рушатся в нашей жизни, потому что кто-то установил аппликацию под названием «Твердыня». И сегодня мы об этом поговорим. Но перед тем, как я пойду в твердыни, я сегодня хочу поговорить о давлении. Мы начнем с давлений, потому что это все переплетается, вы чуть попозже поймете, все это с Библии покажу. Итак, твердыни сознания. Дорогие, вопрос. Был ли кто-то из вас под таким жутким давлением, под таким кошмарным, под такой кошмарной депрессией? Депрессию это не зову, я назову это духовное давление. Настолько сильное, что ты жить не хотел. У кого-то были такие моменты? Поднимите руку, не стесняйтесь. У меня были и не раз. Я просто говорил: Бог, забери меня с этой земли, я не хочу. Но самое интересное, когда я разворачивался, я не находил никаких предлогов для того, чтобы я покинул землю. Здоровье, дети, все, машины ездят, дом не протекает, кто-то со мной, да? То есть друзья рядом, все тебя поддерживают, и ты не хочешь жить, ты не хочешь здесь быть, ты не хочешь ничего делать, ты не хочешь никуда идти, ты не хочешь ни с кем общаться. Другими словами, ты хочешь закончить все. Что это? Сегодня мы немножко поговорим об этом. Откуда это берется? Для чего это допускается? Апостол Павел пишет. 2 Коринфянам 1:6. Если кто следит, следите. Если кто имеет Библию, открывайте. Сейчас все, конечно, на электронных девайсах. Да, открывайте на вашем электронном девайсе. 2 Коринфянам 1:6. Смотри, что пишет Павел. Вы знаете, мне самое интересное, в наше время современного христианства, как будто я обязан всем сказать, что у меня идеально все. Как дела? Аллилуйя! Слава Богу! Прекрасно! Нет проблем! И как будто я опускаю Бога, если я скажу, что мне хреново. Как будто я унижаю достоинство Бога, якобы я какой-то недоделанный христианин. Это ложь, семья. Это ложь. Отрекитесь от этого. У христиан, это, дорогие мои, если у тебя будет хороший день, всем говорю, у меня сегодня хороший день. Оказывается, есть хорошие дни. Дорогие мои, апостол Павел, он не боялся писать. Послушайте, какие фразы. Если честно прочитать, можно сказать, этот человек разве достоин быть апостолом? Так писать? Разве великие люди проходят такие вещи? Нужно носить картинку харизмата. Хорошего, холеного, отъевшегося, который всегда все аллилуйя. Приди к Богу, и у тебя аллилуйя будет. Две аллилуйи. Будешь себя хорошо вести, три аллилуйя получишь. Итак, 2 Коринфянам 1:6. Жизненные трудности, пишет Павел, мы переносим ради вашего утешения и спасения. Жизненные трудности. Что ты имеешь в виду, Павел? Утешение, которое мы получаем, тоже дается нам ради вашего утешения. Другими словами, он говорит, трудности для вас, утешение для вас. Это он пишет коринфянам, которые часто действовали ему на нервы, если кто-то в курсе, о чем я говорю. Окей? Оно поможет и вам стойко перенести те же страдания. Страдания, Павел? Мы не на страдания подписывались у харизматов. Которые приходится переносить нам. Мы твердо надеемся на вас и знаем, что как вы разделяете с нами наши страдания, так и разделяете наше утешение. И здесь он входит в очень уникальный момент. Слушай внимательно. Братья, я хочу, чтобы вы знали о том, что мы пережили в провинции Азии. Выпавшие там на нашу долю страдания настолько превосходили все наши силы. О-о-о-о! У кого-то были страдания, которые превосходили все твои силы. Давление, которое невозможно объяснить. Смотри, ты не один, это уже есть. Ты знаешь, Господи, что это? Библию читать надо. Выпавшие нам на нашу долю страдания настолько превосходили наши силы, что мы потеряли надежду остаться в живых. Можете себе представить, давление было настолько мощное, что они уже попрощались с жизнью. Они говорят, Бог, Что в этой Азии, мы не знаем. Но там тяжело. Что мы потеряли надежду остаться в живых. Казалось, что мы уже получили смертельный приговор. У кого это были дни, ты под смертельным приговором. Все. Тебе кажется, что если я этот день проживу, то я выйду победителем. Вот эти дни, вот это то, что должен пройти человек, который принадлежит Богу. Послушай. Казалось, что мы уже получили смертельный приговор, но как было для того, но так было для того, чтобы мы научились. Слушай сюда. И он объясняет, почему. Некоторые люди говорят: Господи, почему это происходит? Читай Библию. Казалось, что мы уже получили смертельный приговор, но так было для того, чтобы мы научились полагаться не на себя, а на Бога, который воскрешает и мертвых. Кто-то со мной? Бог говорит, Павел говорит насчет Бога. Да, это произошло, чтобы выбить все платформы, все надежды, кроме одной, единственной Бога. И поэтому, вы заметили, как после этих давлений твоя молитвенная жизнь исправилась, твоя честность в твоем сердце, коэффициент КПД, коэффициент полезного действия твоей молитвы. То есть, другими словами, заметь, как сейчас после всего этого, я говорю сейчас духовным людям, которые прошли этот момент, как ты сейчас не тратишь время больше. Ну, что, Господи, тебе сегодня сказать? У тебя такие честные молитвы. Господи, слава! У тебя 3 минуты, но это такая молитва! Заслушаешься! Потому что она честная, она чистая. Она... Бог ее пропустил через сито страданий, боли, давления. И вот там весь шлак остался, который, знаете, нам казался христианством этот шлак. Все прошло. Нам нужно давление. Нам нужно давление. Некоторые боятся давления, потому что выдавливаются они. Вы знаете, есть 2 типа категории. Или выдавливается из тебя, или выдавливаешься ты. Поэтому некоторых людей коэффициент шлака настолько велик, что выдавливается вместе они со шлаком. Это прискорбно. Такая жизнь. Благодари Бога, что с тебя выдавился шлак. Чтобы мы надеялись, что Бог, который воскрешает и мертвых, Он избавит нас от смертельной опасности. И теперь, и впредь избавит. На Него мы надеемся, и Он спасет нас. Уникально. Итак, у христиан есть, знаете, проблема. Знаете, вот это такое чувство, что Бог как будто обидится, если мы признаем, что у нас далеко не все окей. И чтобы не унизить Бога в глазах ближнего, мы отвечаем: слава Богу, все отлично. Но когда кому-то Бог много доверяет. Послушайте, давайте сейчас немножко поговорим о том, что Бог доверяет мне и тебе, центру трансформации, что Бог доверяет, и поэтому, почему ты проходишь вот это? Потому что, дорогие мои, я уже в одной из тем много лет назад говорил о противовесе, о балансе. Все балансируется. Вы заметили, что никто из апостолов не попадал в такой ад, в такое давление, как апостол Павел? Но я хочу вас также напомнить, что ни одному из апостолов не было доверено столько, сколько доверено Павлу. Все со мной? То есть я хочу вам объяснить вот этот мощный баланс. Некоторые люди пока видят давление, но не видят плода. Дорогие мои, мое давление – доказательство того, что я кто-то в Боге и предназначен куда-то идти. Я еще не смотрю на уровень своего плода, я пока смотрю на уровень своего давления и распознаю, что во мне что-то есть великое. Иначе не давят ничего, что не имеет в себе цены. Послушайте. Библия говорит, кому много дано, с него много спросится. Это бремя. Павел носил огромное помазание, также носил огромное бремя и находился под смертельными давлениями не раз в своей жизни. Если честно сказать, человек, который не имеет много, завидует и ненавидит человека, которому доверено много. Вы заметили? Но они видят только твой внешний успех, они видят они не видят внутреннего, невидимого давления и цены, никто не видит. Вы знаете, вот если я вот открою вот эту баночку с елеем, вот открою. Знаете, люди видят твой елей, люди слышат запах твоего елея, они смотрят, как ты переливаешься на солнце, красиво блестишь. И они говорят, я хочу двойное помазание. Ну, улыбаешься. Вы знаете, сколько в этой баночке елея мертвых оливок? Вы знаете, сколько нужно было умереть чему-то в своем зрелом возрасте? Не тогда, когда оливка уже, знаете, ну, сморщилась, на оливка покрылась морщинами. То есть эту оливку уже никто не давит. Ее оставляют просто уже, ну. Оливки давят в самом сочном возрасте. Оливки уничтожаются в самом зрелом, красивом, где я могу еще с себя что-то показать. Люди слышат твой запах. Они говорят, я хочу. И ты начинаешь им говорить о давлении. Они говорят, ну давление мы не видим. Мы видим запах и помазание. Мы видим, что елей производит. Мы видим, как этот елей, когда баночка с елеем послужит, как елей, вот это, знаете, вот это все остается вот это вот на людях. И они пахнут, выходя из присутствия того, кто это дает. И люди, знаете, вы знаете, как много людей поймано на этом, не зная процесса? Кто-то понимает меня? Сколько людей, и поверьте, я никого не осуждаю, потому что никто, кто-то из вас видел, как умирали эти оливки? Нет. Почему? Потому что это тайный процесс. Но все, что хочет стать елеем, тебе придется трансформироваться из одного в другое. Тебе придется потерять свою форму. Я не имею в виду, что вы имеете в виду. Тебе придется потерять свою структуру, тебе придется потерять свое понимание даже самого себя. Действительно ли ты хочешь быть вот этим? И когда ко мне подходят какие-то люди и говорят, цены нет. Слушай, ты елеем мажешься, у которого огромная цена. Кто-то умер, чтобы вот это было. Ты видишь елея, ощущаешь его запах, но ты не знаешь цены моего елея или какого-то другого человека. Ты, вы знаете, и как часто люди пойманы самим, вот знаете, вот этим запахом, который сейчас с этой кафедры идет, да, вот эти вот они пойманы вот какой-то словами мудрости, наставления, слова, или кто-то поет красиво. Неважно, какая функция, эта функция чего-то стоит. Послушай. Сатана не может остановить твое благословение. Но он попытается забрать у тебя чувства и переживания благословения. Идем сейчас немножко дальше. Дьявол совершает давление. Самое интересное, заметьте, что давление, оно не лишает тебя ничего. Заметьте, где происходит давление. Давление происходит в твоем сознании. Ничего не давит тебя же за горло, никто не схватил, не говорит, и ты... Никто не давит, никто не душит тебя, никто не издевается над тобой, никто не пытается тебя зарезать, уничтожить, утопить. Где-то в каком-то органе твоего существа происходит давление и происходит потеря благословения. Другими словами, я благословение имею, но дьявол меня лишает чувства благословения. Мои руки хлопают, мои ноги топают и танцуют. Но если мое сознание не в благословении, я никогда не буду его переживать и ощущать. Поэтому смотри, если дьявол не может лишить благословения, он лишит тебя чувства переживания благословения. Он отрежет, и ты будешь сидеть полностью находящийся. Кто-то на другом конце земли мечтает о том, что ты имеешь. Мечтает быть там, где ты находишься, а ты сидишь полностью разбитый. Что разбили в тебе? Что подавили? Сознание. Сегодня мы туда, сейчас мы туда потихонечку подойдем. Дьявол создает давление на твое сознание, а мы именно с сознанием переживаем благословение. Кто-то понимает, что мы не руками благословение переживаем? Вы знаете, что мы не руками грешим? Не ногами грешим? Мы исключительно грешим в нашем сознании. Вот почему Иисус сказал, только тот, кто посмотрел на женщину. Не надо акт. Акт это... Вы знаете, что акт запаздывает? Первостепенное, вот оно здесь. Здесь все. Дорогие мои, чем дальше я иду в Бога, тем Бог больше и больше приводит меня. Знаете, тем Бог все упрощает и говорит, сын, сознание, сознание, сознание. Сознание это, мы еще это называем, Библия называет это сердце. Она называет это нашим духом. То есть сознание – это я. Amen? Вот я, вот кем я себя вижу? Это, я – это не руки, я – это не ноги, я – это даже... Я – это я. Я где-то внутри, глубоко внутри всего этого видимого. И вот это вот сознание, которым являюсь я, подвергается очень уникальным вещам. Смотри. Мы именно сознанием переживаем благословение. Если твое сознание волнуется, переживает, находится под давлением, ты не можешь переживать благословение и славу Бога в своей жизни. Что-то, тебя чего-то лишили. Не физически, а в невидимом мире, в сознании. Я понял одно. Если вся тьма так сильно сражается за мое сознание, то значит, эта территория должна принадлежать Богу. Амин? Если весь ад сражается за мое сознание, все сконцентрировано дьяволом на мое сознание, ты здесь будешь сидеть, и он будет попытаться шепнуть тебе что-то, что не должно быть в твоем сознании. Ты выйдешь из зала, сядешь в свою машину, поедешь куда угодно. Там начнется работа над сознанием, над сознанием, над сознанием. Больше всего хранимого храни сердце свое. В других переводах написано сознание свое. Потому что из него источники жизни, оттуда жизнь течет. Послушай, твое сознание – это та территория, где сеются обещания Бога. Именно там взращивается плод, и именно это желает захватить сатана. Он желает, ему не нужны твои руки и ноги. Поверьте, некоторые люди настолько сконцентрировались на видимом, что они потеряли самое главное. Дорогие, мы спасаемся в сознании. Кто-то может мне это понять? Разбойник на кресте ничего не сделал, он просто в сознании признал висящего на кресте Господом. Все, вспомни меня, Господи. И он говорит, ныне ты будешь со мной, Рой. То есть, другими словами, дорогие, мы даже спасаемся не вот это. Мы спасаемся где-то там в глубине, и там же мы и теряем спасение, если отрекаемся от Бога. Дорогие, мы должны понять, что есть что-то очень важное. Сегодня, сейчас я тебя тихонечко подвожу к сознанию. Сейчас мы пойдем в твердыни. Приготовься. Мы в жестокой духовной битве. И нам нужно оружие. Наше оружие – это наше сознание. Дорогие, послушайте, стоп. Чуть попозже я прочитаю еще место, что орудие воинствования нашего не плотские. Дорогие, я хочу объяснить вам одну вещь. Нам дано оружие. Оружие – это не руки, не ноги, не мышцы. Наше оружие – это исключительно наше сознание. Именно там мы даем себе установку сегодня встать и двигаться. Именно туда говорит Дух Бога. Именно там происходят все твои победы. Ты проснулся один день, ты никакой, потому что кто-то над тобой работал. Кто-то что-то вложил в тебя и достиг тебе результат, и теперь ты вот такой. Дорогие мои, я прошу вас, храните ваше сознание. Дорогие мои, если... Вы знаете, что я заметил? Мое сознание, чтобы отвоевать, стоит мне так дорого. Вы даже не представляете, дорогие, потому что... В мою жизнь столько стекается информации насчет стольких людей, вещей, информации, действий, откровений каких-то. И вы знаете, среди всего этого тебе нужно оставаться абсолютно нейтральным, держать свое сознание в своих руках. Дорогие мои, знаете, кто проигрывает? Чьим сознанием смогли овладеть и вложить туда их идею? Кто-то со мной понимает, да? Ты не проиграл, потому что вот сегодня взяли, связали твои руки. Ты проиграл, потому что ты 5 минут не пободрствовал с кем-то, выпивши чашку чая, и тебя отрабили. Теперь ты этого человека не видишь, не слышишь, не переживаешь, и для тебя закрыты благословения через этот источник. Вы не поняли, о чем я говорю. Не нужно никому падать, не нужно, просто нужно неправильный кусок информации. Я вас просто умоляю, послушайте тему, если не слушали информационное уничтожение, которую я говорил в Портленде. Я умоляю вас, послушайте, там очень серьезные глубины. Эта тема, кстати, продолжается немножко оттуда. У меня все обычно связано. Смотри. Мы в жестокой духовной битве, нам дано оружие. Я Богу задал, Бог, почему сатана так пытается овладеть моим сознанием? Ему не нужно ничего в моей жизни. Он говорит, потому что это твое оружие. Это твой меч, твое сознание. Это то, чем я противостою всему и даю отпор всему. Мое сознание я ставлю там защиту, и ничего никто не может сделать. Послушай. Был ли ты пойман в битве, где у тебя абсолютно нет никаких сил к сражению? Был ли ты пойман в битве, где у тебя нет сил к сражению? Заметь, сил нет где. Я вас сегодня заставлю думать, семья. Сил нет где? В мышцах? В ногах? В сердце? Сил нет в моем сознании. Сегодня мы поговорим, как эти силы берутся. Во-первых, мы поговорим, как они не отдаются. И вот где дьявол подходит к тебе. Мы с вами, я вас проведу по процессу рождения твердыни. И как потом дьявол... Вы знаете, что дьявол ничего не может... Он не может атаковать тебя, если в тебе нет приинсталлированной платформы в тебе от него. Он должен что-то в тебя, от себя внести и на это сделать давление. Иначе идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. Другими словами, есть что-то, что где-то он инсталляцию заканчивает своих приложений и на эти приложения делает клик. Послушай, это очень важно для людей, особенно которые в духовной битве находятся, которые куда-то движутся, вам эта информация будет очень полезна сегодня. Смотри, был ли ты пойман в битве, где у тебя абсолютно нет никаких сил к сражению? Вы знаете, один раз, все эти откровения, конечно, я получаю там, где, о чем я говорю, там, где нет сил к сражению. Вот я лежу, все, пластом. Жена открыла дверь, как ты? Тишина, это значит очень плохо. То есть, если там, если я говорю плохо, то это еще неплохо. Когда открылась дверь, и было абсолютно и ноль, вообще даже реакции не было, она закрыла дверь, это значит, все само сказано, само по себе. И вы знаете, я лежу в этом состоянии, и я спрашиваю Бога, где меня взяли? Где меня подловили? Я начинаю анализировать, у меня есть силы физические, у меня есть голос, мои легкие работают правильно, сердце работает правильно, все в моей жизни нормально, жена, детки, все отлично. Где закончились силы? И Дух Святой мне говорит, тебя лишили твоего оружия. Кто-то проник в самое главное. Вы знаете, самое интересное, что мы с вами охраняем все, кроме нашего сознания. У нас везде сигнализация стоит. Ты на парковке машину не можешь оставить, не включив сигнализацию. Дорогие мои, мы с домов уезжаем, в большинстве домов есть сигнализация. Хотя бы ключ уже никто не может зайти. На ключ раз и замкнул. Другими словами, дорогие мои, вы знаете, что тот же принцип должен у тебя, ты с дома выходишь, чик-чик, замкнул. Не, когда домой я прихожу, я отмыкаю, но когда я выхожу из дверей, сигнализация, пик-пик, все, сюда никто не имеет права инсталлировать ничего. Кто-то может понять меня сейчас? Я сейчас рассказываю тебе, как тебе жить счастливо на этой земле. Потому что, знаете, кто больше всего попадается? У кого уши больше. Я вам серьезно говорю, моя личная статистика, проведенная мною через много лет, проблемы, самые худшие проблемы, самые эпидемические проблемы имеют те, кто не могут остановиться впитывать дерьмо. Нет, кто-то слышит меня, нет? Пусть слово «дерьмо» не сшибет тебя с моего откровения. Потому что я называю вещи своими именами. Это дерьмо. Потому что свет не произведет этой реакции, только дерьмо, вложенное в наше сознание, произведет эту реакцию. Ты со мной? Слушай. Итак, где? Вы уже поняли, да, что сознание – это ключ ко всему? О, ко всему, семья. Сейчас ты сидишь, если твое сознание неадекватное, ты меня не услышишь. Если твое сознание адекватное, ты услышишь меня. Вот почему я перед каждой молитвой, я сижу, открываю свой, и я молюсь, я говорю, Дух мудрости, будь со мной. И также я связываю все, что препятствует откровению Бога в освобождении. Чтобы твое сознание сейчас было ровно подключено к моему потоку информации, чтобы ты четко это вложилось в твой дух. Иначе мы потеряли время, и ты, и я. Послушай. Давид однажды был пойман в момент, когда враг забрал у него все и всех. Все, кто бы... Помните этот момент, когда они возвращаются с поля битвы? Я сейчас прочитаю это место из Библии, если кто освежу в сознании. Он возвращается с группой воинов, со своими ребятами, и все, детей нет, города нет, животных нет, жен нет, ничего нет. Все спалено и забрано. Скажите мне, где начинается атака? Библия говорит, что они попали в такую скорбь, что у Давида и у людей не было, не осталось слез, чтобы плакать. Слушайте, кто-то попадал в ситуацию, где у тебя плакать нечем? Я скажу, это серьезная проблема. Все, мне нечем плакать. Давайте я освежу это в вашем сознании. Первая книга Царств, 30 глава, с 3 стиха. Кто-то сегодня для себя что-то берет. Окей. Я надеюсь, я разложу эту тему доступно для вас. Первое Царство, 33 стих. Когда Давид и его люди пришли в Циклаг, они увидели, что он уничтожен огнем, а их жены, сыновья, дочери взяты в плен. Давид и его люди громко плакали до тех пор, пока у них не осталось сил плакать. Представляешь себе? То есть все было выплакано, все было выкричено. В плен были взяты и обе жены Давида, Ахинаам из Иезреэля и Авигель, вдова Навала из Кармила. Давид был в большой тревоге, потому что народ сговаривался побить его камнями. Ты не лидер до тех пор, пока твоя церковь не захотела побить тебя камнями. Они хотели его побить. Каждый горевал по своим детям, но Давид укрепился в Господе. Стоп, стоп, стоп. Вы знаете, что у нас есть что-то, что нет у мира? Когда они после этого случая идут и берут двухстволку и вышибают себе мозги на стену, мы с вами говорим: Бог, укрепи меня. Где мы укрепляемся, семья? В Боге, да. Но Бог укрепляет. Что Он укрепляет? Он укрепляет твое сознание. Вот там ты потерпел поражение, вот там ты горевал, и вот здесь у тебя сейчас пришла победа, пришло осознание того, что Бог делает. О, это так все взаимосвязано. Но Давид укрепился в Господе Боге. Давид сказал священнику Авиафару, сыну Ахимелеха: принеси мне эфод. Представь, он говорит: стоп! Я не могу это расценивать как атака, а вдруг это огромный бонус. А вдруг Бог что-то делает, представляешь, из давления он обновляется в силе, он говорит: принеси эфод. История заканчивается тем, что они не только забирают всех жен, но и все, что эти твари грабили годами. Они забирают все их золото, написано, Библия говорит, никто не пострадал, ни из детей, ни из жен. Они находят их пьяными и гуляющими посреди поля, они даже не напрягались, они перерезали их и все забрали. Дорогие мои, вы должны с вами понять, что где приходит, где нам нужно обновиться, обновляться в силе, как орлы. Где мы обновляемся? Мы обновляемся в нашем сознании, и ты себе говоришь: это не мой конец, это конец сезона, это начало чего-то великого. Обнови в своем сознании и скажи: я не верю. Я верю, что Бог очищает сейчас свою семью, свою церковь от шлаков, чтобы мы с вами сфокусировались на самых главных вещах нашей жизни. Поэтому Богу нужно создать это давление. Во-первых, тебе будет интересно глянуть на себя. Знаете, когда люди говорят: о, какое-то искушение меня посетило. Я говорю: стоп, стоп, стоп. Искушение – это не то искушение, от которого ты можешь повернуться. Когда на тебя приходит настоящее давление, ты никуда от него не отвертишься. Все сферы твоей жизни попадают под давление. Не услышали меня? Все сферы твоего давления. Ты не хочешь видеть ничего, никого, не ехать никуда, не слышать, не видеть вообще ничего в своей жизни. Все сферы, то, что приносило тебе маленькое удовольствие, ты видеть это не хочешь. Почему? Потому что ты проходишь через процесс очищения. И когда он берет ефод, Авиафар принес ему, Давид спросил Бога, и мы знаем историю, Бог говорит: приди, иди, догонишь, сделаешь. Он укрепился, и эта история, мы знаем, заканчивается очень-очень хорошо. Запомните, дорогая семья, сейчас мы вошли в абсолютно иной сезон сражения. Дорогие, я хочу дать вам понимание, что сейчас происходит. Потому что некоторые люди пытаются сражаться в новом сезоне старым оружием, и у них ничего не получается. Все со мной? Объясняю. В старом сезоне мы с вами не, как вам сказать, не сражались со знанием. Мы сражались с элементами вокруг. Объясняю. В старом сезоне тебе нужен был пост, чтобы что-то победить. Ты заметил, как пост не сработал в этом сезоне? И все духовные, кто постились, сказали. Знаете почему? Потому что я сам постился. Вы знаете, когда ты начинаешь использовать старые методы, старое оружие в новом сезоне, Бог говорит: сын, ты не понял, ты не распознал. И Бог меня, он говорит: сынок, очнись, сейчас давление не идет на твое материальное, на финансы, сейчас давление идет на твое сознание, ты должен перевооружиться. Сейчас идет абсолютно другая атака, ты должен перевооружиться. Потому что очень часто тех, кого ты думал, о, это сильные люди, фу, бам, при маленьком давлении вымело, и ты думаешь: Бог, что это? Потому что они никогда не были сильными. Дорогие мои, то, что было чемпионами в том сезоне, сейчас будут чемпионами люди в этом сезоне совсем другие. И ты смотришь, сидит кто-то тихонечко на задней лавочке. У него сознание в Боге укреплено, он спокойно ходит, и смотришь, пошатнулось все. А он или она как сидели, так и сидят, молятся, стоят, бьются и еще поддерживают тех чемпионов с прошлого сезона. Откачивают. Да ну все нормально будет. Да, это все будет нормально, не переживай. Сейчас будут побеждать не сильные в своих исповеданиях, в знании Библии. Сейчас будут побеждать сильные в своем сознании. Кто-то понимает, да? Я даю тебе ключи сейчас. Я даю тебе ключи. Сейчас тебе не надо сражаться. Я понимаю, пост, молитва – это обязанность христианина, но это не может быть сейчас оружием. Кто-то понимает? Раньше это было оружие. Раньше мы с вами что делали в центре трансформации? Идем в 40-дневный пост и выдавливаем все атаки дьявола. Сейчас ты сидишь и говоришь: да поститесь сами вы. Потому что ты уже знаешь. Съел печеньку и пошел работать. Потому что сейчас сила совсем из другого источника идет. И я покажу вам некоторые вещи. Итак, мы вошли в абсолютно другой, иной сезон сражения. И для победы тебе необходимо иметь мощное, напитанное Богом сознание. Потому что вся битва и все давление будет теперь сосредотачиваться на твоем сознании. Заметьте, первая фаза атаки Иова – забрать все у него. Заметили? Когда дьявол это сделать не может, вторая атака идет – забрать его рассудок, его сознание, его характер, его сердце, его исповедание. Кто-то понимает о чем? Дьявол все, что мог, забрал. И почему он забирал? Потому что что-то… Вы знаете, это как вот чистишь эту луковицу, и там внутри самый центр, самое главное. И ты знаешь, откуда все растет, да? И вот это то, что дьявол иногда, ему кажется, он заберет у тебя это, заберет у тебя то. Но самое главное у тебя глубоко, глубоко, глубоко находится. И вот он докапывается до этого, он докапывается до твоего сознания. Жена говорит: да что ты мучишься, прокляни Бога и умри. Другими словами, это он должен был сделать, во-первых, в своем сознании, отречься от Бога. Представь, есть что-то, что у тебя забирают, и есть что-то, что ты должен отдать. Сейчас сезон забирания закончился. Сейчас началось давление на отдавание церкви. Кто-то понял, да? И те, кто не смогли выстоять давление, они отдали свои позиции, свои погоны, свои награды и свое будущее. Мы думали, что сильная битва – это вот та. Меня мучит алкоголь. Меня мучит там порнография. Порнография побеждается красиво одетой женой. Ну, я не буду вдаваться в подробности, я имею в виду, это не семейная тема, у меня есть семейные темы, это не семейная тема. Раз, одел жену красиво, раз, два, все, порнография побеждена навсегда. Вот и держи ее в этом состоянии. Ладно. Эйман? Все мужики сказали: аминь, братья, аминь, я знаю. Я знаю. Я с того же материала сделан. Ну, сейчас не об этом, забудьте, забудьте. Итак, сейчас побеждает тот, кто имеет мощное сознание. Ранее давление делалось на финансы, и люди, я пойду на какие-то грешки, сейчас нет, сейчас ты сидишь и говоришь, да какие грешки, мне не до грешков вообще! Что? И Бог, Он сейчас что делает? Он питает людей, потому что, дорогие мои, я вам скажу, у Иисуса, так не хочу забегать вперед, а так хочется. Сила сознания – это именно то, что тебе необходимо иметь для битвы в этом сезоне. Проигрывают эту битву не те, у кого проблемы со здоровьем или финансами, а те, у которых сознание не укреплено в Боге. Сейчас совсем иная битва. Сейчас совсем иной сезон. Семья, я еще раз говорю, я добьюсь это. Я это докричусь до вашего сознания. Поверьте, сила сейчас в напитанном Богом сознании. Вы знаете, что у Иисуса настоящие битвы было только две? Алло, Библию читаем? Две, которые Библия описывает очень классно. Первая атака была на Иисуса где? В пустыне, все это помним. Он духом был возведен в пустыню, и Дух Святой отступил и дал дьяволу задать все вопросы. Заметьте, что первый сезон атак, он всегда будет базироваться, не будет атаки на сознание, будет атаки на твои желания. Кто-то понимает, да? То есть, вот сделай это, сделай это, сделай камни хлебом. Иисус говорит, ничего я не сделаю. Вы знаете, что самое интересное, что эти атаки, Иисус, можно сказать, отразил с легкостью. Все со мной? С легкостью. Нигде не написано, что у Иисуса тепла, тек пот, как кровь, как пот, да, текла. То есть нигде не написано, что это был ужас. Нигде не написано, что Иисус кричал, ученики, придите ко мне в пустыню, меня сейчас дьявол давит. Дорогие мои, нигде не было написано. У Иисуса зарегистрировано только две битвы. Первая битва, это было на внешнее. Это было на то, что, дорогие мои, заметьте, где у Иисуса была самая адская битва, самая кошмарная, где Он чуть-чуть миновал свой крест. Он кричал, доминует меня, чаша сия. Скажите мне, дьявол рядом был? Да не было, перестаньте фильм смотреть там. Дьявола рядом не было. Знаете, с чем сражался Иисус? Дорогие мои, вы знаете, что самая настоящая битва в твоей жизни настает тогда, когда дьявол начинает давить твое сознание. Кто-то понял глубину того, что я сейчас сказал? Вот эти две. Вы знаете, что христианин, настоящий христианин, укрепленный в Боге, как минимум будет проходить вот эти... Я не говорю о том, что битвы будут между и там, и сям, и атаки, и давления какие-то, и там проиграл, тут выиграл. Я не об этом, я говорю твои... Самые мощные битвы. Битвы, которые на грани жизни и смерти. Битвы, от которых зависит твоя судьба. Я скажу так, что у меня лично это вот они вот такого калибра. И когда я вошел в этот калибр, в калибр номер два, и около меня нет дьявола, и меня атакуют твердыни в моем сознании, меня атакует что-то, что ранее было посеяно врагом. И из мысли это из желания преобразилось в мысль. Мысль трансформировалась в твердыню. Заметьте, что когда Петр подошел к Иисусу, и он говорит, учитель, да не будет этого с тобою. Вы заметили реакцию Иисуса Христа? Почему? Потому что дьявол знал, что есть что-то в сознании Иисуса, что очень-очень подвергается реальной боли. Иисус, стоп, стоп, он говорит, отойди от меня. С другими словами, он крикнул на него, он сказал это в тоне. Это было совсем не так, ну, доколе я буду с вами, доколе я буду терпеть вас. Он ему сказал, отойди от меня, сатана. И я уверен, что Петр думает, что произошло с моим учителем только что. Только что сатана, Петр, коснулся через тебя сознания Христа. Вы чувствуете разницу между сделай камни хлебами и когда оно вот здесь идет? Чувствуете разницу между тем, там, не греши, не делай, не иди, сбросься с крыши, там, и так далее. Или когда оно вот здесь, настоящая битва, дорогие мои, не там, настоящая битва вот здесь. Все знаете, сколько есть тем насчет пустыни? Пустыня – это только вход, дорогие. Настоящий экзамен начинается в Гефсиманском саду. Это там, где вот это получается. Вот это? Не надо мне, только пустыню не успел пройти, смотрю, уже 3 книги написал. Держи себя в руках, брат. Когда пройдешь Гефсиманию, имеешь право писать. Потому что из Гефсимании вот это вытекает, не из пустыни. Кто-то понимает? Поэтому, когда ты прошел свою пустыню, не открывай веб-сайт и не пиши мемуары. Когда пройдешь свою Гефсиманию, тогда ты имеешь право коснуться мудрости Бога, потому что из тебя по-настоящему что-то начинает течь, что коснется твоего поколения. Okay? Итак, заметьте, с чем сражался Иисус в Гефсиманском саду. Не с сатаной. С сатаной он сражался в пустыне, мы это знаем. В саду он сражался с давлением на его сознание, чтобы миновать крест. Можете представить, я поэтому искушению знаю, что самая мощная твердыня в сознании Иисуса это была просто не умирать. Просто не умирать. Доминует меня чашеся. Нигде в Библии мы не находим в Иисусе Христе конфликта. Нигде. Только в Гефсимании. Нигде. Везде он on point. Он четко все говорит. Он точно все провозглашает. Нигде нет даже маленькой слабинки. Но когда он доходит до Гефсимании, у Иисуса начинает протекать все. Он кричит, помогите ученикам, ученики дрыхнут. Он 3 раза возвращается назад, кричит Богу, да минут меня чашеся. И кто-то понимает? Сезон Иисуса. Нет стабильности, все шатается. Дьявола рядом нет, никто ему не говорит. А может не умрешь? Тишина, темнота. Вот Иисус посередине, на расстоянии брошенного камня. Не на камне, как там рисуют. На расстоянии брошенного камня. Где булыжник нарисовали, Иисус обнимает булыжник. Ну это моя тема. Написано, на расстоянии брошенного камня, не на камне Иисус там расслаблялся. И вот он на расстоянии, вот там где-то в пустынном месте кричит. Ученики дрыхнут. И он бегает туда-сюда, не понимая, что происходит с ним. Потому что сейчас происходит давление на что-то, что было ранее в тебе засеяно. Потихонечку. Библия говорит, и отошел сатана, когда в пустыне закончилось. Отошел как? До времени. Это значит, теперь дьявол, он проверил этот фланг, теперь он отступает дальше, и он будет прощупывать твое сознание. Дорогие, знаете, кто может по-настоящему считаться победителем? Не те, кто вышли победителем с пустыни, те, кто вышли победы своего Гефсимании. Гефсимания. Дорогие, я могу честно сказать, что некоторые из вас, по вашим глазам, я прям вижу, что вы или проходили, или проходите Гефсиманию. Некоторые, они нас смотрят, потому что они настолько сейчас в разбитом состоянии, что они даже не могут свое тело принести сюда, настолько сильное Гефсимания. О, я знаю, семья, чего вам стоит сидеть на этой лавочке. Я знаю, чего мне стоит приходить сюда. Кто-то слышит меня. Я иногда проверяю, потому что люди думают, что я какой-то очередной проповедник, развлекающий толпу. Я хочу донести до тебя истину Бога. Вот это вся моя миссия. Я точно знаю, что когда настало самое мощное сражение в моей жизни, когда началось нереальное давление на мое сознание. Дорогие, когда ты прочитал Библию, ты понимаешь, что ты не минуешь сезон Гефсимании. Никакой христианин не минует сезон Гефсимании. Если ты действительно, и у тебя есть вот этот выбор, или пройти, или остаться вот этом в междусезонье. Я умоляю тебя, пройди, выдержи, простой. Самое тяжелое в этот момент, я уже говорил, не принять никакое решение. Самое сложное в сезон давления на сознание, в сезон битвы невидимой, где не можешь схватить врага и задушить в пустыне, я хотя бы мог кирпичом этим, с которого дьявол хотел, чтобы я сделал хлеб, ему в морду хотя бы мог этим кирпичом запустить. Хотя бы у меня эта опция была. Здесь тьма, и я воюю с собой. Со своими вещами вот здесь. Доминует меня чаша сия. Дьявол ему это не шептал. Вот где настается битва, начинается. Я хочу задать тебе вопрос. Какая твердыня выйдет против тебя во время твоей Гефсимании? Подумай. В пустыне Иисус с легкостью одержал победу. Но битва в Гефсиманском саду ему стоила всего. Всего. всего, последней капли пота, которая была, как кровь выглядела, дорогие мои, это стоило Иисусу всего просто продержаться ночь. Одну ночь продержаться одну ночь. Запомни, все молитвы, посты, пребывание в Слове Бога и поклонение Ему, это все для того, чтобы укрепить наше сознание. Просто укрепить его. Не для того, чтобы сражаться постом. Заметь, что постом сражаться уже не получится. Раньше постом сражался, молитвой сражался, Библию открыл, прочитал весь день, победил. Здесь включил языки, час промолился, музыку выключил, давление вернулось. Думаешь, а? И Бог тебе говорит, оружие того времени не победит атаку этого. Тебе нужно укреплять. И что я начал делать? Я начал делать, как Давид, укрепляться надеждой на моего Бога. А я выдержу, а я выстою. Я начал кормить мои мозги. Я начал просто себе говорить, не довел меня сюда Бог для того, чтобы оставить. Я начал просто логически мочить этого сатану. Не бросает Бог даже детей, которые его не знают. Ты думаешь, Бог тебя и меня бросит посреди самой важной битвы нашей жизни? В жизни никогда. В жизни никогда. Именно когда Иисус отдал в Гефсимании все, все, Он сказал, да будет воля Твоя, не моя. Написано после этого. Закончилось все. Пришли ангелы. Ты абсолютно понимаешь, что ему просто дан был суппорт. И опять ты понимаешь, вот там с Иисуса произошел елей. Вот там все уже. И теперь вот этим Бог может пользоваться. Дорогие, пока ты не пройдешь Гефсиманию, Бог не может тобой пользоваться. Или я так скажу, твое использование, оно лимитированное. Лимит использования. Но если ты хочешь идти дальше во что-то великое, из оливки должен произойти елей. Оливка может пройти просто не так далеко. Но елей пойдет намного дальше. Смотри. Вопрос. Где происходит битва? Где происходит битва? Тебе не нужно даже с дома выходить. У тебя битва там, у тебя там война и мир в голове. У тебя там войны такие, там галактики сражаются вот здесь. Ты здесь принимаешь все решения, кто друг, кто враг, кто сват, кто кум. Вот здесь все принимается, здесь все решается. С этим человеком я ничего не хочу иметь, с этим я хочу... Дорогие мои, вот здесь все решается, вот что нужно охранять. Во-первых, кто источник информации, будь очень внимателен, когда источником информации не является Бог, это значит, ты уже попадаешься. Кто, откуда просочилась мысль, потому что дьявол, он эксперт в передаче информации. Сказали там, сказали там, сказали там, сказали там, сказали там, и оно нечаянно дошло до тебя. Это не нечаянно, это план, чтобы оно дошло до тебя. Потому что дьявол знает, что не в защищенное сознание попадает мысль, она трансформирует тебя, дорогие, трансформирует тебя не питание здоровое, хотя это относится к здоровому образу жизни, тебя трансформируют здоровые мысли или губят мысли тьмы. Они травят тебя. И ты ходишь, тебе... Знаете, кто больше всего кричит о любви? Тот, кто никогда ее не дает. Съешь это. Послушай, где происходит битва? Ведь увидеть ее физическими глазами невозможно. Битва происходит в сознании. Все победы в сознании, также все поражения в сознании. Потом последствия моего поражения в сознании вытекает уже в физический мир. Потом, когда мое сознание проиграло, мои члены моего тела теперь должны грешить. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мое тело не грешит, а потом подсознание дает, о, что это мои ручки, куда это они пошли там? Нет. Вот здесь все уже давно сделано, ручки просто это последствия того проигравшего сознания. Или наоборот, победа в моих руках, это уже последствия победы в моем сознании. Поэтому прими решение. Вот это решение, это то, что дает выброс вот этих правильных, я не знаю, как это назвать, научным методом, оно просто в твое сознание подается такой, знаете, такой классный балдеж. Это мое научное исследование. Когда я принимаю решение в сторону Бога, я балдею. Когда я заглатываю какую-то чушь сатаны, я травлюсь, ненавижу и начинаю просить любви. Потому что я ее не вижу. А вижу я исключительно то, чем я являюсь. Если я не являюсь любовью, я никогда ее не увижу. А я вижу везде любовь. Я вижу только хороших людей. Смотри. Коринфянам 10:3. Мы пока Коринфян еще не отпустим. Коринфян 10:3. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Опа. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь. Стоп. На разрушение твердынь, церковь. Где твердыни? В сознании. Дорогие мои, мы должны с вами понять, что во время того, как я говорю, Бог дает иногда оружие разрушать твердыни в сознании некоторых людей. И вот это вот оно должно попасть не в твои уши. Вот почему мне жаль людей, которые смотрят на меня, и они просто ушами впитывают. Оно не доходит в их сознание, в их сердце не опускается это слово. Оно просто на уровне вот звука. Потому что оно никогда не пройдет и никогда не трансформирует. Смотри. Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом для разрушения твердынь. Ими мы не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. Кстати, мы это место сейчас разберем детально. И пленяем всякое помышление. Дорогие мои, заметь, помышление можно пленять, но твердыню только можно разрушить. Кто-то услышал меня сейчас? Мы с вами пленяем твердыни. Твердыни пленяться не могут. Твердыня, она уже в тебе имеет место. Она уже захватила тебя. Я чуть попозже. Вы схватили этот момент, да? Мысль пленяется, потому что из мысли, смотри, мысль, объясняю, как рождается твердыня. Твердыня начинает свой процесс вот так. Сначала идет желание. Все со мной? Поэтому вы все свои твердыни найдете источник их в ваших желаниях. В самом начале. Мое желание быть, например, на сцене. Мое желание быть на клавиш. Мое желание быть там, быть миссионером. Не важно. Мое желание. И вот здесь дьявол, какое бы твое хорошее желание ни было, именно там начинает базироваться твердыня. Из желания, вернее, из мысли, да, вот из желания вытекает мысль. Мысль, если вовремя не остановить, если ее не отречься, не остановить, она перерастает в твердыню, а твердыня – это то, что правит моей жизнью и моими действиями. Знаете ли вы, что твердыня еще переводится в оригинале как привычка, установленный момент в твоей жизни? Знаешь ли ты, что сейчас посещением в церковь правит хорошая твердыня? Вы услышали меня? У нас должны быть установлены хорошие твердыни. Хорошая твердыня от Бога, она ведет тебя к победе. То есть я устанавливаю твердыни Бога. Я знаю, вы так еще не слышали с такой подачи. Потому что мы только слышали о твердынях дьявола. Но, дорогие мои, дьявол ничего не изобретает. Он копирует то, что хочет сделать Бог. Поэтому Бог хочет сделать, утвердить тебя. Вот это слово, утвердить тебя в нем. И вот эти хорошие твердыни, они ведут нами, а мы ведомы ими, твердынями Бога. Хорошими утвержденными вещами. Итак, не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление. Слушай, итак, замыслы мы не спровергаем, помышление мы пленяем. Вы чувствуете, вы видите разницу? И твердыни что? Мы разрушаем. Вы видели три этапа? Три этапа, еще раз скажу. Он написал здесь все наоборот, но оно идет с другой стороны. Смотри. Итак, Богом сильно, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Первое. Твердыни рушатся, замыслы не спровергаются и пленяются помышления. То есть только мысль пришла, я беру ее в плен. Как, другими словами, я беру в плен, как вам сказать, я объясняю, мысль невозможно просто так выгнать. Все со мной? Но я могу ее сейчас огородить, потому что мысль, она уже начинает, она базируется на желании. Все со мной? То есть, если в моей жизни мысль уже имела действие, не обманывайся, эта мысль вытекла из твоего желания чего-то. Значит, перед тем, как я разберусь с желанием, я должен мысль посадить в тюрьму. Это говорит о том, что прямо сейчас, если в моем сознании есть какое-то уже желание, какая-то мысль что-то куда-то двигаться, я ее закрываю в тюрьму и я слежу за ней. Я не кормлю ее. Вы знаете, что такое тюрьма? Тюрьма — это там, где ты не кормишь своего узника. И я сажу эту мысль туда, я пленяю ее, в плен, в тюрьму сажу, я перестаю ее кормить, и она помирает. Дорогие, я хочу, чтобы вы поняли, как рождается твердыня. Все со мной до этого момента поняли, да? Желание, мысль, твердыня. Окей? И у каждого из них есть разное оружие. Всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, мы с Надей еще чуть попозже объясню вам, что именно твердыня восстает против познания Бога, против откровения Бога. Как распознать твердыню в своей жизни? Хотите знать, как распознать твердыню в твоей жизни? Твердыня в твоей жизни всегда превозносится над сказанным словом Бога. Объясняю. Бог сказал Еве, Адаму, и потом уже она была в теме, потому что Ева пересказала это змею. Нам Бог запретил. Помните? Смотрите, как основывается твердыня. Вот вам процесс. Змей подходит, и его откровение превозносится над словом Бога. Он говорит: разве не умрете? Но когда вы вкусите, откроются глаза ваши. Заметьте, первое, оно превозносится над словом Богом, и самое главное, оно берет истоки из желания сердца Евы познать, идти дальше, быть кем-то раньше того времени, как Бог предназначил тебе быть. Все со мной? То есть, и вот рождается твердыня. Помните, как у Евы родилась твердыня? Она посмотрела на этот плод и сказала: оно вожделенно. Все, это твердыня. Это уже не мысль, это уже полнейшая твердыня. И твердыня... Не мысль побуждает тебя к действию, к действиям побуждает нас наши твердыни. И ее это захватывает, она идет со своей твердыней, срывает плод, вкушает плод, дает Адаму, и все мы с вами сейчас все здесь тусуемся на этой земле. Тусуемся, разбираясь, что было. До этого момента вы все со мной? Все со мной, да? Я понимаю, тема очень такая нелегкая, но мне нужно ваше сознание, чтобы понять все насчет сознания. Итак, что такое твердыня? Это то, что укоренилось в нашем сознании с нашего позволения. Окей? Это замыслы, превозносящие, которые переросшие в твердыни. То есть, чтобы сатане тебя и меня победить, в нас должно быть что-то от него. Все со мной? Вы знаете, что само по себе желание... Это еще не есть твердыня сатаны. Написано, кто пасторства желает, хорошего желает. Но есть достижение позиции с точки зрения Бога, и есть достижение позиции с точки зрения тьмы, сатаны. То есть и вот это два источника, и вот это две вещи, которые мы всю жизнь с вами будем воевать до гроба, и наши дети, и внуки, и правнуки будут сталкиваться именно с этими двумя источниками. Именно с двумя источниками. Я хочу... Но дам ли я Богу провести меня через процесс и Богу ввести меня в это? Или я дам дьяволу сделать в моей жизни твердыню и схватить это тогда, когда мне хочется это? Две разных пути. Это то, что дьявол попытался проделать с Иисусом в пустыне. Давай я тебе дам это быстро, что тебе морочиться? Чтобы сатане тебя и меня победить, в нас должно быть что-то от него. Заметьте, он эту твердыню кропотливо вкладывает в наше сознание. Затем он может создать давление исключительно на эту твердыню в сознании. Твердыня – это что-то, что существует только в твоем сознании. Твердыня не находится в твоем пальце. Твердыня не находится в ухе. Твердыня находится в сознании. Вот где все это твердеет, утвердевается, укрепляется и становится частью твоей жизни. Вот что такое твердыня. Часть твоей жизни. Чтобы дьяволу победить тебя, ему что-то от него нужно внести в тебя. И не просто ты с этим сражаешься, ты должен с этим полностью согласиться и сделать это частью своей жизни. Только тогда он имеет власть на тебя. Я уверяю вас, семья, твердыни в твоей и моей жизни, попытки создания твердынь дьявола каждый день. И я умоляю вас, пожалуйста, честно назови себе список своих желаний. И я тебе назову список готовящихся твердынь, вытекающих из этих желаний. Я тебе сразу здесь же напишу их. Дорогие, когда мне Бог сказал: «Сын, если ты хочешь качественно побеждать сатану, распознай честно в себе все желания, похоти, все мечты, даже которые от самого тебя даже стыдно тебе самому себе признаваться, напиши их, ты увидишь, что именно там дьявол никогда не заставит тебя делать что-то, что нет в твоем желании и мечте. Никогда». Он проиграл эту битву уже автоматически. Тебя невозможно заставить. Но сделать, но заставить пойти тебя туда, куда ты хочешь, это его тактика. Это его тактика. Вот именно поэтому Иисус сказал такую фразу. Иоанна 14:30. О, мы знаем эту фразу. Вот идет князь мира сего. Он не сказал и на мне, и против меня. Он сказал во мне. Во мне. Во всех переводах написано. Во мне. Внутри меня. Он не имеет ничего. Представь, Иисус эту свободу через свою кровь принес тебе и мне. Это понимание принес тебе и мне. И теперь мы можем спокойно рушить твердыни, связывать помысл. Другими словами, начни работать над собой. Только мысль какая-то образовалась, сразу садишь ее в тюрьму. Просто стоп, а откуда эта мысль взялась? Кто-то слышит меня? Дорогие, я хочу, чтобы вы меня услышали. Пожалуйста, не пропускайте ваши мысли мимо. Мысли. Когда я проводил школу толкования сновидений, мы с женой проводили эту школу. Дорогие, я четко сказал, что во сне тебе твое сознание расскажет твои твердыни. Во сне оно покажет все, что ты хочешь. Все, что ты не можешь достичь в физическом мире, твое сознание. Вы знаете, вот почему Бог говорит: обращай внимание на свои сны, потому что я тебе там уже открываю, что выходит против тебя. Будьте внимательны. Кто не слышал школу, прослушайте обязательно. Это хороший инструмент для каждого христианина. Это не только для толкующих сны. Мы все видим сны. Окей? Хорошо, дальше. Это говорит о том, что сатане невозможно победить Иисуса, потому что в его сознании, внутри Иисуса, не установлено ничего от сатаны. Апостол Павел говорит, что твердыня – это именно то, что превозносится над познанием Божьим. Я это уже чуть-чуть рассказал. Так как искушение, все базировалось, все, что дьявол делает. Вы знаете, он эксперт оборачивать твои желания в реальность. Он, знаете, он дилер мечты. Это вот всю Библию возьмите, это вот сатана – это дилер. Вот он приходит к тебе и говорит: чего хотим, чего желаем, чего пожелаем на сегодня? Расскажи мне. И ты, если ты не будешь честен сам с собой, ты начнешь: я хочу это, но я хочу миновать некоторые вещи. Вот почему у многих христиан крах в жизни, потому что они минуют процесс, дорогие. Он хочет иметь помазание и быть оливкой. Ты знаешь, что такого не бывает? Ты будешь или олива сухая, с костью, или с тебя сначала кость удалят, и потом под пресс. Дорогие мои, ты будешь или олива, или елей. Вы знаете, что оливы елею завидуют всегда. Но елеем становиться не хотят. Знаете, кто говорит, что нет цены? Оливы, которые под пресс еще не ходили. Их просто кто-то елеем намазал. Эта олива пахнет плохо, пахнет хорошо, но она не может тебе рассказать, как это достигается. Олива... Держи себя в руках. Чтобы не спровергнуть замыслы твердыни, будет битва. И, пожалуйста, не думайте, дорогие, что твое сознание достанется тебе легко. Я даже никогда не знал, что то, что принадлежит мне, так будет дорого стоить для меня каждый день. Каждый день я встаю, и битва идет не на мой кошелек, битва идет на мое сознание. Сдаться, сделать что-то, пойти, не пойти, совершить. Стоп! Все эти голоса, они пытаются давить на меня. Стоп! Останови все. И сатана знает, когда ты что-то говоришь, имеешь ли ты это в виду, стало ли оно частью тебя. Чтобы не своих замыслов будет битва, не думайте, что достанется легко, потому что враг желает овладеть твоим сознанием и установить туда свои твердыни. Таким образом, он будет властелином твоей жизни. Запомни, слово Бога имеет вес и силу только тогда, когда это слово стало частью твоего сознания. Вот когда оно стало частью твоего сознания, тогда это имеет вес в духовном мире. А сатане хорошо известно, что стало частью сознания, а что не стало. Заметьте, когда приходит давление, оно не приходит на какую-то часть тела. Духовное давление приходит внутри твоего сознания. Вот ты сидишь, и вот ты сидишь уже сдавленный. Что произошло? Кто-то в твоем сознании сейчас работает. Вот ты весь был как, такой расцвевший, как ромашка, и тут выходишь, как волчара, небритый, немытый, на всех горчишь. Что? Ты где-то там в сознании не победил что-то. Понимаешь? Где-то там кто-то что-то поработал над тобой. Ты преображаешься, как эти оборотни, да? Был мужик, потом смотришь, волк. Потом смотришь, оп, назад мужик. Плачет, извиняется опять. Прости, не хотел. Опять семейная тема. Итак, давление идет на сознание именно из-за того, насколько сильно твое сознание, дорогие, не сильно твое исповедание, просмотры чужих проповедей, кто мой пастор, кто мой апостол, кто мой молитвенник, кто мой ходатай. Насколько твое сознание сильное, настолько ты и одержишь победу. Okay? Вот почему мы иногда видим духовных генералов в поражении. Если честно сказать, когда они шли туда, их сознание было крепким. Но потом они дали течь, потом они дали пробоину. Потом они просто допустили в своей жизни. Некоторые люди говорят, как Бог может помазывать что-то. Дорогие мои, Бог помазает все, что готово на этот сезон быть использованным. Бог не лицемерит. Но он говорит тебе, будь аккуратен, потому что дьявол подойдет на тебе на каком угодно этапе. Неважно, помазан ты сейчас или помазан ты завтра, или ты уже прошел как помазанник 30-40 лет. Дьявол подойдет в определенный момент твоей жизни, и он надавит на твое сознание. Дорогие, я даже не знал, что такое настоящая битва, пока битва не перешла из внешнего на внутреннее. Я даже не знал, что нет сильнее битвы, чем битва в моем сознании. Я даже не знал, что нет ничего ужаснее, больнее, чем битва вот здесь. Послушай, вот почему иногда мы видим духовных генералов, они в поражении. У них не было проблем с финансами, с помазанием или со здоровьем. У них была самая огромная проблема. Их сознание не было напитано Богом, чтобы устоять в этой битве. Чтобы победить дитя Бога, сатане не нужно атаковать тебя физически. Дьявол делает все возможное, чтобы ослабить твое сознание. И вот здесь он работает над тобой каждое утро, каждый день. Маленькое разочарование, маленькая неотвеченная молитва. И дьявол устанавливает эту твердыню. Слышал, Бог тебя не услышал, значит ты не духовный. Пойди к кому-то попроси, попроси какого-то человека, служителя, пастора, там знакомого, помолись. Ничего не произошло, видишь, никого, вообще Бога нет, все это нет. Бога нет. Вы заметили, как твердение работает? Все начинается с желания. Бог, исцели мою доченьку. А откуда ты знаешь? Вообще тебе дано право разве делать такие выводы? Откуда ты знаешь, почему Бог ее держит в этом состоянии? Или твою сыночку, или твоего неспасенного мужа? Откуда ты знаешь, что он не спасен? Может, он делает вид неспасенного? Мы не знаем. Я знаю мужика. Он говорит, я специально так себя веду, чтобы она... Ладно, это. Я не буду раскрывать секреты. Есть такие секреты. Он говорит, помолитесь за моего мужа. С мужем говорю, он говорит, а все нормально. Говорит, а так, она говорит, просто так молится хорошо. Муж просто балдеет от работы жены над ним. Столько внимания никогда не получал. Он говорит, я знаю, как стану верующим, внимание закончилось. Поэтому, опять, шутка шутками, дорогие мои, откуда мы знаем, что Бог хочет? И вот, я хочу, чтобы кто-то исцелился. Я хочу, чтобы кто-то воскрес. Стоп! И дьявол на этом делает твердыню. И потом обвиняет служителей и пасторов. Это вы все слабые здесь. Кони вы не подкованные. Сил не имеющие. Отброски христианского общества. Я сказал, я хочу искрить и воскресить это. А кто ты такой? Бог делает, что он хочет, когда он хочет. Кто со мной? Но он этим делает твердыню, твердыню, твердыню. И потом разочаровывает людей на этой вещи. Кто-то со мной? Я умоляю вас, услышьте меня, семья. Я так хочу достучаться до вас и объяснить вам, как творится твердыня, как дьяволом она создается. Она создается на желании, на хорошем желании помочь кому-то. И потом на этом желании ты разочаровываешься в Боге, в людях, в церкви, в мечте, вообще в царстве Бога на земле. Просто идешь такой, не хочу ничего знать, ничего знать, не подходите ко мне. Молитвы ваши, ха-ха-ха-ха, ничего не работает. Вот так дьявол устанавливает твердыни. А я говорю о том, что я не хозяин ни моей жизни, ни твоей жизни. Я не могу прибавить себе роста на локоть. Я не могу себе ничего сделать. То есть этим управляет Бог. Мне дана возможность. Вот все, что мне дано. И я использую все опции, которые мне даны. Даст мне Бог больше, слава Богу, но я больше не прошу. Имей смиренное, сокрушенное сердце перед Ним. Как хочешь Ты, Господи, не я. А то развело здесь людей в силе. А мы-то думали, что Бог сильный. Бог не будет доказывать тебе свою силу, знаете, приходя, ну хорошо, ради тебя только. Ради вот только тебя, чтобы доказать тебе, что я живой. Бог не будет опускаться на этот уровень. Бог есть Бог, и Он делает, что Он хочет и как Он хочет. И мне нравится непоколебимость Бога. Если сказал нет, значит нет. А я так хотел быть всемирным евангелистом, собирать как Рейнхард Бонке по 4 миллиона. Он говорит, будешь пастором. 15 человек хватит. Когда пришло 20, я рад был вообще, я в шоке. Ты слышишь меня, да? А я так хотел. Бог говорит, мне все равно, что ты хотел. Это все равно, что, знаете, да... Ты легковой автомобиль, не надо грузовиком писаться. Ты создан Богом в определенной функции. Дай Ему это сделать. Чтобы победить Дитя Бога, сатане не нужно атаковать тебя физически. Он делает все возможное, чтобы ослабить твое сознание. Потом в сознании, потому что в сознании есть вера человека, твердая непоколебимость. Где? В сознании. Уверенность в Небесном Отце, в сознании. Уверенность в крови Его Сына, в сознании. Заметь, что сатана атакует не тогда, когда твои мышцы слабые, а когда ослабло твое сознание и установлена твердыня. С тобой поговорили, с тобой сделали, какую-то информацию кинули. Как устанавливается твердыня? Ты несколько раз просил Бога исцелить кого-то, и этого не произошло. Потому что еще не время для этого человека. Или его время на этой земле окончено. Приходит разочарование, и тут как тут сатана с твердыней. Бог тебя не слышит. Первая твердыня. Вторая твердыня. Ты недостаточно чист. Или церковь, пастор недостаточно духовные. Если ты вовремя не разобрался с этой мыслью, то очень скоро она перерастет в твердыню и разберется с тобой. Затем в подходящий момент сатана создает давление на тебя и лопает именно там, где ранее врагом была установлена твердыня. Именно треснет именно там. Именно там, где разочарование, именно там, где недоверие, именно там, где боль, именно там, где самопротивно, и там установлена твердыня, там дьявол работал, и именно там тебя и продавит. Твердыня сатана становится во всех сферах жизни. Дорогие, поверьте мне. Я видел людей, которым я доверил на время мою платформу. Подчеркиваю, мою платформу. Окей? Чтобы ни у кого не было заблуждения, что эта платформа чья-то, это моя платформа. Окей? Которую я имею право кому-то давать, а кому-то не давать. Мне эту платформу никто не давал. И знаете, в чем секрет? Никто ее забрать не будет. Проблема, а так хочется у некоторых. Никто не может забрать. Почему? Потому что платформа твоя. Тебе да. Я не говорю об этой платформе. Все со мной, да? Я не говорю об этой. Я говорю, платформа в духе. Я этот зал закрою, я могу на улице собираться. Платформа никуда не уйдет. Платформа дается в духе. И поэтому, знаете, некоторым людям показалось, что эта платформа их. Дал им несколько раз попроповедовать. Потом сказал, отдохни. Они сказали, а я не буду отдыхать. Меня лишают моего призвания. Я говорю, не-не-не, я лишаю тебя моего призвания. Кто-то со мной? И там руки в боки, с носа сопли, с глаз слезы, крики в воздух. Ты никто, ты пи-пи-пи-пи-пи-пи-пу. Выдувается. И потом человек открывает что-то свое. И ты это смотришь и думаешь, Господи, хочется обнять и так горько поплакать. И сказать, зачем? Фу! Зачем? А я говорю, это твердыня, с которой не разобрались. Зашед сюда, потрогав микрофон, потрогав все тут, получив оргазм от этого всего. Духовный оргазм. Человек присваивает это себе. Но я еще раз говорю, тот, кто тебе платформу дает, тот имеет власть ее забрать. Если тебе ее дал Бог, даже не переживай, можешь даже не напрягаться. Ее никто никогда не заберет. Но если тебя дает человек, ты будешь в отчете перед человеком, потому что этот человек, доверишь тебе платформу, в ответе перед тем, кто ему ее доверил. Все со мной? Okay. И поэтому это... Вы знаете, я могу рассказывать твердыню за твердыней, которые были в моей жизни. Кого-то взял с собой, знаете, на конференцию. А на конференции это не так, как тут. Тут сидят там пару друзей, да, в зале. Я называю это моя студия. Это моя небольшая студия для выхода в просторы, да. И, а на конференциях там 1000, 1500, 2000, там с какой зал столько людей набивается. Знаете, когда человека с собой берешь, кто-то посмотрел на все это, а еще и когда микрофон дал, все, ты, можно считать, его потерял. Поэтому я очень аккуратен, когда я беру с собой кого-то. Все со мной? Потому что эта вещь, она может тебя просто уничтожить, потому что ты увидел елей, но оливка не будет на платформе. На платформе будет елей. Okay? Увидел, потом человек приезжает, и все, и он требует к себе отношения величины. Он побыл на сцене. Он был велик в своих собственных глазах. В его сознании он непревзойденная величина. Я тебе говорю, стоп, ты не будешь так себя вести, я тебя больше не возьму никуда. Потому что это не твоя платформа. Когда Бог тебе ее доверит, ты ее заплатишь цену. Ты тогда можешь делать, что хочешь. Okay? Поэтому о чем я говорю? Я не говорю об этом как со стороны превозношения, я говорю со стороны как пастор, как отец определенных элементов. Я просто вкладываю понимание вещей. Okay? Поэтому опять же говорю, у меня, меня забрали все. Я говорю, стоп, стоп, стоп. Забрали тех, кто дали. Вы знаете, у меня... Кто-то мою тему слышал, выкопал ли ты свой колодец? Нет? Вы знаете, Бог мне много лет назад сказал, сынок, ты будешь копать колодцы до тех пор, пока у тебя не заберут твой. Кто помнит историю с колодцами? Это кто их копал? Исаак? Авраам? Авраам, нет. Вы знаете, я вообще вылетел. Яков? Авраам, Исаак и Яков копали колодец. Не важно, кто копал, важно, что копали, окей? Okay? Пастор вылетел, все вылетели, не понял, вообще. У меня проблема с тем, что у меня много информации в голове. А у тебя с чем проблема? И вот, выкопал первый колодец, пришли, забрали, помните? Выкопал второй, пришли, забрали. Выкопал третий, и потом написано, он выкопал, и больше никто не забрал. Что мне Бог сказал? Я вот так и ходил. В церковь пришел, выкопал, забрали. В другую церковь пришел, выкопал, забрали. Вы знаете, я говорю так, что я приходил в церковь, где было совсем немного людей. И через некоторое время в церкви было 200 человек молодежи. Просто и пастор настолько начинал бояться, что просто убирал меня из церкви. Почему? Конкуренция, я не знаю. И другими словами, и Бог мне говорил, сынок, и я тоже, знаете, руки в бок, и у меня забрали мою позицию. Он говорит, сынок, у тебя забрали не твой колодец. Он говорит, когда я тебе дам твой, говорит, никогда в жизни рука человека на него не ляжет. Кто-то понимает, да, чем? Поэтому я тебе говорю, не обижайся, если кто-то у тебя что-то забрал. Это просто доказательство того, что это не твое. Твое никогда забрать не смогут. И когда я выкопал мой, и Бог мне показал, это центр трансформации, и он мне так и сказал, сынок, ты не будешь влиять на каких-то людей, может быть, на много людей локально. Он говорит, я делаю тебя голосом для этого поколения. Поэтому не смущайся, когда ты видишь 3,5 душеньки. Успокойся, окей? Мы все семья, мы все с вами. Как вам сказать? У вас есть привилегия держать этот источник живым. Кто-то понимает? Можете себе представить, семья, у вас, у такого небольшого количества есть привилегия держать этот источник живым. Представляете? Быть участниками того, что Бог делает через центр. И быть награжденными, если не потеряете вашей награды, если не уйдете. Быть награжденными за то, что Бог делал через это. Окей? Okay? А о чем это? А я не знаю, мне это нравится. Мы же просто говорим, да? Мы же не напрягаемся. Опять, ты берешь для себя некоторые уроки?
Берешь, да?
Просто так, от сердца к сердцу. И мне жаль тех людей, которые на своей твердыне обломились. Хотя если бы... Вы знаете, что есть некоторые люди, они никогда не будут первостепенными. Их сила во второстепенном. Объясняю. Есть люди, которые будут идеально достигать величайших вершин во второстепенной позиции. Но как только они подумают, что и сделает шаг в первостепенное, на нем нет благодати быть в первостепенной позиции. Дьявол раздавливает, и он теряет великую награду, которую имел бы в два раза больше, будучи во второстепенной позиции. Поэтому говорю, некоторым нужно усвоить, что я никогда... Если Бог тебя сделал первостепенным, то я уже хочу за тебя поплакать, потому что я знаю, что такое быть первостепенным. Весь ад, весь мусор, вся грязь, все сплетни, вся ложь, все будет твоим достоянием. И пристегнутое твое имя к нему будет. Но Бог мне сказал, ровно так, как это все пристегнули к твоему имени, моя слава будет пристегнута к твоему имени также. Поэтому Павел и говорит, кому много дан, с того много спрашивает. И поэтому, когда Павлу было много дан, с него много спрашивается. Он был под этим давлением, окей? Я уже буду заканчивать. Выдохни, все нормально. Но я все равно говорю, идти-то некуда. Я смотрю так на улицу и говорю, солнца нет. Нет. Твердыни сатаной устанавливаются во всех сферах жизни. Поэтому будь аккуратен. Некоторые люди думают, о, я хочу этого. Будь готов, что там будет установлена твердыня. Я хочу великого вот этого спасения людей. Будь готов, что и там дьявол попытается установить твердыню. Окей? Поэтому будьте аккуратны. Да, мы научили это поколение мечтать. Но они начали мечтать о том, что в реальности им не принадлежит. Кто-то может понять, да? Вы знаете, что мы разбираемся с двумя обочинами. Первая обочина. Сначала никто ничего делать не хотел. Мы тихонечко кисли, и там у пятидесятников, у харизматов, да, тихонечко провозглашали, Бог есть свет, и нет в нем тьмы. Топтали сатану качественно, каждое воскресенье. Затоптан сатана был. Я был самый главный топтатель. Вы знаете, и никто никуда не рыпался. Была другая обочина. Держалось все элитой, рукополагалось все элитой, и туда проникнуть нельзя было без особого гонорара. Okay? И поэтому, если ты туда не был допущен, у тебя не было никакой возможности. Сейчас что получается? Когда произошла вот эта, началась реформация, у всех появилась возможность стать используемым Богом. Но самое интересное, вместе с этим желанием, с другой обочины, выскочил другой сатана. Теперь мы все хотим того, что нам не принадлежит. Кто-то слышит сейчас меня, да? Поэтому, чтобы выровняться на рельсы, я думаю, Бог и эту обочину отправит. И теперь я не буду ходить вслед похотливых, потому что некоторые люди говорят, о, я хочу быть как Шаповалов. Да я не хочу быть как Шаповалов, я хочу быть как Бенихин. Ну, подумай, может. Дорогие, о чем я говорю? Я сейчас говорю о том, что у нас у всех есть что-то, что мы хотим, а не то, что мы имеем. Поэтому, если кто-то хочет быть как я не хочу быть как я хочу быть как кто-то другой. У нас у всех есть какая-то похоть и желание чего-то больше и так далее. Но сила заключается в том, что я буду там, где Бог призывает меня. Окей? И Бог мне сказал, никогда не отойди от своей первостепенной функции. Вот сейчас возьмешь микрофон, начнешь петь, хе-хе-хе. У тебя будут проблемы. Проповедуй. Но это отдельная тема. Как не употребить свою платформу для чего-то еще величественнее? Итак, мы терроризируемы своими замыслами, картинами в нашем сознании. Проблема с образами в том, что ты их можешь иметь ты и никто вокруг тебя не знает о том, что ты думаешь сейчас. Это очень опасно, так как никто не может тебе подсказать, помочь и взвесить. И поэтому наша голова, это такой, знаете, это черная дыра, в которую там втягивает миллиарды всего. И никто не может ничего увидеть, потому что здесь должен быть допущен только Дух Бога. И Дух Бога будет тебе говорить, где ты не туда идешь. Но ты должен слушать это. Отчетливо понимать, стоп. Дух Святой говорит, стоп, не смотри, я тебя не призвал этим человеком. Я призвал тебя наслаждаться этим. Я призвал тебя быть вот этим. Я призвал тебя быть ходатаем, молитвенником, толкователем снов. Может быть, просто обнимать людей и дарить любовь. Неважно твоя позиция, ты в ней будешь наслаждаться и не будешь переживать этого кошмара. Окей? Смотри, поймите, что сатана ничего нового не придумал. Он взял концепт Бога и использует его. Потому что мы изначально были созданы Богом смотреть только на Бога, думать о нем и преображаться в образ его. Все со мной? То есть наше сознание было Богом создано, чтобы мы смотрели на него. Мы не были Богом рождены быть помещены на землю, где нет Бога. И поэтому на земле, где нет Бога, где правит князь мира сего сатана, мы с вами вынуждены смотреть на его образы. Окей? И поэтому Бог, он говорит, да не будет иного Бога перед тобой, да не будет иного образа. Другими словами, то, что я впитываю, в то я преображаюсь. Окружи себя правильными людьми. Ты знаешь, у меня нет вокруг правильных людей. Тогда окружи себя Духом Святым в твоей закрытой комнате. И ты увидишь, как вокруг тебя вырастет этот щит, вокруг тебя вырастет этот конкретный вот этот барьер, где... Вы знаете, сколько я потерял людей из-за того, что они не смогли мной манипулировать? Вы знаете, меня любят, пока я вот тут за кафедрой, пока кто-то не подошел ко мне и не захотел свою адженду пропихнуть. И потом, когда он приходил свою адженду пропихнуть, он натыкается на очень жестокую стену. Он говорит, пастор Андрей, не такой уж и любящий. А ты не лезь, а то откусим пальцы. Мои соседи добрые, ну попробуй вломись к ним в 4 утра. Ты переживешь все благословение проснувшегося большого 2,5-метрового мужчины с двухстволкой в 4 утра. Дорогие мои, поэтому будь аккуратен, окей? Что у нас у каждого есть что-то, что мы охраняем, окей? Итак, сатана ничего нового не придумал. Заканчиваю. Некоторое помышление некоторым из вас прямо сейчас необходимо арестовать во имя Иисуса Христа. Я сейчас говорю, потому что я это чувствую, я это знаю. Люди смотрят нас так же. Некоторое помышление, некоторое воображение, некоторые мечты, они прямо сейчас должны быть арестованы во имя Иисуса Христа. Потому что если ты не арестуешь, мы потеряем и тебя. Мы потеряем. Сатана! Я тебя заторчу. Итак, некоторым из нас нужно прямо сейчас арестовать некоторые помышления именем Иисуса. Я лично, так сказать, навсегда подчинил мое сознание Богу и устанавливаю в нем, в сознании моем твердыни Бога, которыми мы рушим царство сатаны. Мое огромное желание, семья, чтобы Богом в моем и твоем сознании была установлена Его мечта, которая станет такой мощной твердынью, настолько укрепится в твоем сознании, что будет рушить и уничтожать царство сатаны. Кто-то со мной? Давайте мы поднимемся. Просто хочу сейчас сказать, родная семья. О, сейчас... Я благодарю Бога за этот сезон. В этот сезон мы учимся с вами работать с нашим сознанием. Сейчас это новый концепт для церкви, потому что атаки сейчас не от людей. Наоборот, когда ты среди людей, тебя попускает. Атака начинается, когда ты садишься в машину, едешь домой, и у тебя все это сгущается, начинает давить. Бог хочет сделать твое сознание крепким. Просто скажи: «Бог, а я твой». А я твой, до конца моих дней я твой. Просто попроси его сейчас. Отец, я прошу тебя во имя Иисуса Христа, арестуй все мысли, все, Господь мой, вещи, которые в моем сознании не тобой были запланированы. Прямо сейчас я прошу тебя, пройдись по всем моим желаниям. Арестуй все, что не твое. Все, кем я не являюсь. Эта мысль похотливая не от Бога, не из Духа. Я доверяю тебе мое сознание вычистить. Вычистить меня, вывести меня, Господь, во имя Твое. Я прошу Тебя, введи меня только в то, что принадлежит мне и запланировано Тобой. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, Иисус. Держи свое сознание, пропитанное Богом. Держи свое сознание, пропитанное Богом. Каждый день просыпаешься. О, я даже знаю, что с тобой происходит. Ты сейчас ложишься спать, и у тебя в сознании Бог. Ты просыпаешься. Первая мысль в твоем сознании – это Бог. И ты говоришь: Бог, что со мной происходит? Это ты, который прошел через процесс. И сейчас ты не можешь жить без него, потому что прошел это. Твоя мысль о нем. Когда ты просыпаешься. Раньше ты напрягался, чтобы хотя бы не забыть Бога. Чтобы раз в 3 дня хотя бы вспомнить. Сейчас ты прошел через процесс давления, и ты не можешь ни о чем другом думать. Только о нем, только о Боге. Потому что это Он. Потому что это Он поднимает свое поколение. Спасибо тебе, любимый. Спасибо тебе, любимый. Воздайте Ему славу, семья.